Двойной петли туго обвивал его голые плечики, так что пухлые ручки беспомощно висели, как у обезьянки. Джерри сел и взял Джоффри за руку. «Ты умница, что хотел прочесть со мной молитву», — сказал он. «Но благодарственную молитву читает всегда только один человек. Может быть, на этой неделе я научу тебя этой молитве, и тогда в будущее воскресенье ты скажешь ее вместо папы, окей?» «О-о-о!» — продолжал всхлипывать малыш, пытаясь выразить свое согласие. «О-о-о!» — шепнула Джоанна на ухо Чарли. Тот фыркнул, бросил искоса взгляд на Руфь и снова фыркнул. А Джерри продолжал уговаривать Джоффри. «Ты умница, ну перестань же плакать, ешь горошек. Дети, верно, наша мама молодчина, что приготовила нам такой вкусный горошек. А папа сейчас нарежет вкусное жаркое. Где эта чертова вилка для жаркого? Извините, все извините. Джоффри, прекрати». Но Джоффри никак не мог остановиться. Все тельце его сотрясалось. События последних минут снова и снова возникали в памяти. Руфь обнаружила, что тоже дрожит и не может произнести ни слова. Она не могла подладиться к Джерри, старавшемуся шутками, прибаутками вернуть детям хорошее настроение, заставить их снова полюбить его, и чувствовала себя лишней. На кухне, принявшись мыть посуду, Руфь разрыдалась. Сквозь оконные стекла, на которых появились первые ломаные штрихи дождевых струек, она видела, как Джоанна, Чарли и двое соседских детишек играют в большой зеленый мяч под темным фиолетовым небом. Джоффри она уложила наверху спать. В кухню вошел Джерри, поднял вилку с пола и, став рядом с женой, молча взял полотенце и принялся вытирать посуду. Она уже забыла, сколько месяцев тому назад он в последний раз помогал ей с посудой. И сейчас, в этой его молчаливой помощи, она почувствовала что-то угрожающее и заплакала сильнее. «В чем все-таки дело?» — спросил он. От слез у нее драло горло, и трудно было говорить. «Извини меня за эту вспышку», — сказал он. «Я не в себе эти дни». «Из-за чего?» «О, из-за всякого разного. Близость смерти? Я перестал об этом думать и просто начал умирать. Посмотри на мои волосы. Это тебе идет. Ты стал красивее. Наконец-то, да? Тоже и сработает. Чем меньше я рисую, тем больше меня любят. Им нравится, когда я говорю. Я стал чем-то вроде дешевого варианта Алла. Ты мог бы уйти? Когда у меня столько детей? Эти вытирать не надо. Поставим все остальное на сушилку. А ничего, что дети бегают по дождю? Пока он еще не такой сильный. Может, взять их с собой в Кегельбан, поиграть в шары, когда дочь разойдется? Они были бы счастливы. Значит, стал красивее. Что же побудило тебя выйти замуж за такого гадкого утенка? Тебя действительно мучает твоя работа? Нет. А что же? Нам обязательно об этом говорить? А почему бы и нет, спросила она. Я боюсь. Если мы начнем говорить, то можем уже не остановиться. Давай. Пасуй на меня. Услышав эту команду, он будто расцвел. Ей почудилось, хотя от слез все расплывалось перед глазами, что плечи у него распрямились, словно с них упали оковы, и он вдруг стал шириться, разбухать, как разбухают облака над пляжем. «Пошли», — сказал он, и повел ее из кухни в гостиную, затем мимо большого старого камина к фасадным окнам, смотревшим на вяз. На подоконнике у самого переплета лежала маленькая бурая кучка монеток, оранжевая бусинка из индейского ожерелья, которое Джоанна мастерила в школе, тусклый медный ключ от чего-то, чего ему уже никогда не открыть, от чемодана, сундука, детской копилки. Во время их разговора Джерри, не переставая, играл этими предметами,